Моя проповедь сегодня называется «Счастье, несчастье». И мы будем с вами исследовать текст, который записан в послании Филиппийцам, 1 главе, с 12 по 14 стих. Откройте, пожалуйста, этот текст, мы побудем сегодня в нем. Да, моей душе является огромным благословением изучать Божье Слово и делиться с Ним. Нахожу в этом большую радость, утешение и благодарю Бога за эту возможность. Итак, наш текст, послание Филиппийцам, глава 1, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Если бы я вас сейчас попросил представить себе самые плохие жизненные обстоятельства, которые могут быть в жизни человека, какие бы вы представили? Возможно, некоторые из вас подумали о каком-то предсмертном состоянии, о потере имущества, о разлуке с ближними, о потере свободы, о том, что вас посадили в тюрьму как преступника, или вас оклеветали, и вы потеряли свое доброе имя. Так вот, представляя это, подумайте, что бы вы чувствовали в таком состоянии? Что внутри бы вас происходило? Друзья мои, вот почти все из перечисленного мною – это те обстоятельства, в которых находился апостол Павел при написании вот этих строк Писания. Павел находится в заключении, он ожидает приговора, он в цепях, его разлучили с ближними, на него клеветали. Но на удивление он не отчаивается и он не теряет радости. Его послание, если вы прочитаете, наполнено такими словами: успех, радость, уверенность, надежда, мир. Павел не унывает, он не теряет бодрости духа. Он радуется во Христе. Причем, обратите внимание, он еще не избавлен от проблемы. Он находится посреди проблемы. Он находится в цепях. Его вопрос еще не решен, и по-человечески его будущее очень туманно. Но он радуется. Павел очень ясно видит реальность. И вот один момент, который меня просто поражает в нем, и в частности в этом тексте, это то, что Павел видит доброе в плохом. Он видит счастье в несчастье. Знаете, к сожалению, многие христиане не видят доброго не только посреди плохого, не только посреди скорбей, многие не видят даже посреди благополучия. Они не видят доброты Бога, находясь в мирной стране, живя в сытости, со здоровьем, без гонений, слушая хорошие проповеди, находясь среди хорошего христианского общения. Больше я вам скажу, многие христиане даже способны видеть плохое в добром. Плохое в добром. И, наверное, вы встречали не одних. Тут смотришь, казалось бы, ну все хорошо, ну все замечательно. И он говорит, да вот, и то не так. А могло бы быть еще лучше. Или иногда приходишь в церковь, ну замечательное служение прошло. И говорит, ну вот слово не то сказал, а вот могло быть так, а вот могло быть так. Казалось бы, люди живут вот посреди благословений. Но у некоторых такое ощущение, что есть дар видеть плохое во всем. Ну смотрите. Апостол Павел видит доброе посреди плохого, посреди злого. Знаете, вот видеть Бога посреди несчастья, видеть доброе в плохом является очень важным качеством для христианина. Если у вас этого нет, вы очень быстро будете скатываться к кропоту постоянной внутренней желчи, к депрессии. И недовольство, оно станет как бы внутренним фоном вашей жизни. Оно будет сопровождать вас через всю вашу жизнь. Так вот, как это получается у апостола Павла? Вот что ему помогало быть таким человеком? О чем он думал, что в его жизни был вот такой удивительный результат? Думаю, что мы сможем многое понять, изучая вот этот текст, который мы прочитали. Прочитанный нами текст 12, 13 и 14 стихи – это одно предложение. Если вы заметили, вот мы по предложению с вами берем, хотя у Павла, конечно, бывают такие предложения, что и целую серию проповедей на них нужно делать, да? Но здесь такие, по-божески еще, если можно так сказать, три стиха, небольшие предложения, небольшое предложение. Мы сегодня с вами его разберем. И рассматривая это предложение, я хочу обратить ваше внимание на три мысли. Вот мы из каждого стиха возьмем по одной мысли и применим это к нашей жизни. Первое, на что мы посмотрим, я назвал это так, уверенность Павла. Он описывает свою жизнь, за которой он стоит некая уверенность, некий принцип. Смотрите 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Смотрите, он начинает с этих слов. «Желаю, братья, чтобы вы знали». То есть апостол Павел, находясь в тяжелой ситуации, он пишет верующим в Филиппах, и он очень хочет, чтобы они что-то поняли. У него есть что-то важное, он хочет им передать, он рассказывает им об обстоятельствах своей жизни. Смотрите, когда мы смотрим на жизнь апостола Павла и изучаем его жизнь сквозь призму деяний апостолов и всех посланий, возможно, вы замечали, что апостол Павел много раз хотел попасть в Рим, в столицу Римской империи, чтобы там проповедовать Евангелие. Ну вот смотрите, пару текстов. Римлянам 1:9. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». То есть он хочет попасть в Рим, и он постоянно об этом молится, это в его сердце, он хочет попасть в Рим. Вот дальше смотрите, 13 стих, здесь же Римлянам 1 глава. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Интересно, когда мы изучаем миссионерские путешествия апостола Павла и смотрим на его стратегию, то апостол Павел, как правило, он выбирал ключевые города. Он не шел просто, знаете, по каждому, в каждый мелкий поселочек. Он выбирал ключевые города. Он приходил туда, проповедовал там. Там основывалась церковь, и затем они уже распространяли Евангелие дальше. Я думаю, вот почему он хотел попасть в самый большой город Римской империи. Он понимал, что это стратегически очень важный город. Сложно сказать, но насколько я читал, что вот Рим, вообще Рим и вся его округа, в этой округе в то время проживало примерно 1 миллион человек. Что по тому времени это было огромное-огромное количество. Огромные здания, огромные сооружения, римский Колизей. И то, что происходило в мире, как столица империи, в Риме, оно мгновенно распространялось на всю империю. Слухи расползались мгновенно. И апостол Павел понимал, это стратегическое место. Вот если там посеять Евангелие, оно даст свои плоды, оно будет распространяться. Мысли, вот идеи, слухи об этом будут распространяться. И он молился, и он желал этого, желал быть там. И вот Бог ответил на его молитву. Но интересно, что он ответил совершенно не так, как представлял апостол Павел. Вероятно, мы можем допустить. Апостол Павел думал, что он будет совершать свое следующее миссионерское путешествие, уже третье, допустим, миссионерское путешествие, и у него были планы пойти в Испанию. Здесь же в послании Римлянам 15:23 он пишет: «Ныне, не имея такого места в сих странах», то есть он ключевые города уже, он был в этих городах с проповедью, «а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». То есть он хотел аж в Испанию попасть. И вот его планы на следующее путешествие. Он хочет попасть в Испанию, и идя в Испанию, он хочет зайти в Рим, чтобы там проповедовать Божье Слово. И он попал в Рим. Но интересно, что он попал туда совершенно не так, как он представлял. Насколько мы можем об этом подумать? Помните, прибыв в Иерусалим, он был неверно обвинен иудеями, его жестоко избила толпа, и они бы его убили, если бы римские воины не отняли его у них. После этого его замышляли убить в Иерусалиме, и Павла отвели в Кесарию, узнав, что он римский гражданин, где в Кесарии он 2 года ожидал решения по своему делу. И воспользовавшись правом римского гражданина, он попросил суда кесаря. И после этого его решили отправить кесарю в Рим. По дороге он пережил страшную бурю на корабле, вследствие которой, помните, корабль разбился, и они вообще чудом спаслись, просто выбравшись на берег. И вот, наконец, после долгих путешествий, в цепях, под арестом, в ожидании приговора, в унижении, в страданиях, разлученный с близкими ему людьми, он попадает в Рим. Он не мог появиться в публичных местах, возможно, как он представлял себе, где собирались тысячи людей. Он никогда не стал на какую-то высокую кафедру в Риме для того, чтобы из нее громогласно обратиться к сотням или к тысячам римских жителей. Он в унижении, в цепях, под арестом, живет в доме. И вот кажется, с одной стороны, это тупик. Вот такой человек, вот такого полета миссионер, который наводнил Евангелием и церквями, да, целые страны, находится в таком тяжелейшем состоянии. Но интересно, он здесь вообще не унывает, и когда мы читаем первый стих, он вообще об успехе говорит здесь. Многие из нас бы просто, знаете, уже просто сдались, заживо умерли в этой ситуации, но он говорит здесь: «Желаю, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Вот это слово «успех» в греческом языке означается прорыв, продвижение вперед, прогресс. Это когда, знаете, передовые войска шли вперед и завоевывали новые территории, и затем армия уже подтягивалась за ними. И он говорит здесь об успехе. Несмотря на злые обстоятельства его жизни, Евангелие продолжало распространяться. Павел попал в среду, благодаря чему он смог проповедовать таким людям и такому окружению, к которому он бы никогда не добрался, если бы он был свободен. Мы об этом чуть позже подробнее говорим. Не будучи в вузах, он никогда бы не попал в то стратегически важное место. Но Бог все организовал так, что именно в этой ситуации, в тяжелой ситуации, он попадается туда, и благодаря этому Евангелие добирается аж до Кесарева дома. Это очень интересно. Мы чуть позже поговорим об этом. Смотрите, интересно, вот почему Павел радовался. Вот несколько важных принципов его уверенности в жизни. Смотрите, во-первых, Павел понимает, его жизнь в руках Бога. В жизни нет случайностей, даже когда есть зло, этим злом управляет Бог, допуская его для своей славы и для блага нашего. Он видит Бога над всем. И с другой стороны, он еще ясно понимает, что Евангелие не остановить. Вот смотрите, очень важный текст. 2 Тимофею 2, 8-9. Павел говорит: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давида, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз». Но вот смотрите, важные мы здесь, как злодеи. «Но для Слова Божьего нет уз». Павел очень ясно понимал это, и он здесь пишет, еще раз описывает: «Для Слова Божьего нет уз». Он в темнице, но Слово Божье нельзя посадить в темницу. Он в цепях, но Слово Божье не закуешь в цепи. И вот дальше в 10 стихе он пишет. Следующее далее. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою». Вот смотрите, вот уверенность апостола Павла, он ясно понимает, что Божье дело не остановишь. Его никто не может остановить на земле. И он говорит: «Все терплю для, ради избранных, дабы они получили спасение». Смотрите, во Христе Иисусе с вечной славой. То есть речь идет о том, что они еще не получили спасение, но он знает, что у Бога во всех народах, в каждом городе есть его избранные сосуды, которые он приведет к спасению. Они, услышав Евангелие, обратятся, и они получат это спасение с вечной славой. Все избранные будут привлечены, они будут оправданы, они будут прославлены Господом. И ничто не сможет никогда остановить здесь на земле Божье дело. И это удивительно. И когда ты смотришь на Павла, вот его жизнь, его обстоятельства являются живым примером этой истины. Живым примером этого убеждение. Смотрите, когда Павел пишет этот 12 стих, он пишет не просто для того, чтобы, знаете, как вам, чтобы его пожалели. Ну, мол, сказать: «Ой, бедный Павел, как тяжело». В его тоне нет жалости. Он не просит о жалости к себе. Он не просит: «Ну, денежек подсобирайте мне» или еще что-нибудь. Там и близко ничего нет. Это человек радостный, уверенный, который говорит об успехе. Находясь в темнице, в цепях. Это поразительно. Это поразительно. Друзья, Евангелие Божьих планов никто никогда не остановит. Проповедник может быть арестован, но проповедь продолжает распространяться. Проповедник может быть преследуем, но Евангелие будет прогрессировать. Евангелие непобедимо. Никто никогда не остановит Божье дело. И это наполняло Павла оптимизмом. И он продолжал двигаться дальше. Друзья мои, я вам хочу сказать добрую весть. Мы с вами в команде победителей. Мы с вами в команде победителей. Все на земле пройдет. Корпорации рухнут. Государства воюют с друг другом. Отвоевывают, развоевывают, разворовывают и все остальное. Здесь, на земле, все рухнет. И я вам скажу, конец всего. Все, что нас строит, все, что нас собирает, сгорит в итоге. Все. Так Писание говорит. Земля и все дела на ней сгорят. Но есть одно дело. Есть одно царство. Как в книге Даниила написано: оно разрушит все царства, но будет стоять вечно. Это Царство Божие. Это принципы Божьего Слова. Это вечное Евангелие, которое проповедуется. И что бы ни случилось здесь на земле, для Слова Божьего нет уз. И даже когда пытается заковать проповедников, оно все равно проповедуется там. Оно все равно проповедуется. Причем, чем больше напряжения, чем больше гонений, тем больше оно проповедуется. Тем яснее видна вот эта новая жизнь в людях. Тем яснее видно, что эти люди совершенно другие. Они готовы умереть ради Евангелия. Это впечатляет людей. В Риме сколько христиан сожгли, уничтожали. И когда люди видели, что эти люди с радостью, поя Богу, молясь Господу, благословляя врагов, умирают. Это порождало еще сотни и тысячи новых верующих людей. Это впечатляло людей. И вот не нравится, знаете, дух апостола Павла. Он не сидит в тюрьме, он говорит, пожалейте меня. Хотя его было за что пожалеть. Вы видите, он находится там, но он во Христе. Он победитель, он сильный, он радуется. Он говорит об успехе. Меня это поражает. Меня это поражает. Друзья, то же самое в нашей жизни. Мы, как и Павел, мы также спасены Христом. Мы соединены с Ним. Мы объединены в одно царство. То же самое с нами. Знаете, Бог не обещал нам здесь на земле легкой жизни. Он говорил, что и мы, будем проходить через очень сложные времена. К примеру, Иоанна 15:20. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина, если меня гнали, будут гнать и вас. Или вот Иоанна 16:33. «Сие сказал и вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь». В мире будете иметь скорбь. Даже не трудности, не переживания, а скорби. Это очень сильное слово. И нам в жизни мы будем проходить через все сложности. Но во всем есть смысл. Они не просто так нам даны. В эти сложности это определенные возможности, которые открывает нам Бог. И даже когда мы заходим в них, мы не должны заходить, как проигравшие, повесив нос. Мы знаем, что мы служим царю царей. Мы подданы великого царя. Мы распространяем вечное Евангелие. И даже если меня убьют, и нас убьют, и все заберут, оно все равно будет распространяться. Оно будет распространяться. Вы видите? Это дает совершенно другое представление жизни, другую перспективу на жизнь. И мне нравится вот сердце Павла. Ты смотришь на него, я просто удивляюсь этому человеку. И вот мы видим вот эти принципы, на которых он стоит, что делает его таким сильным. Вторая мысль, на которую мы обратим внимание, я назвал «Узы Павла». Смотрите 13 стих, дальше он говорит. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Вот это вот слово «узы» буквально означает «оковы» или «железные цепи». «Железные цепи». Смотрите, Деяния 28 глава, 20 стих. Он пишет: «По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израиля обложен я этими узами». В других многих переводах сказано «этими цепями». Помните, последняя глава, он пришел в Рим, он собирает там людей, старейшин, вот они пришли к нему слушать его, и он говорит «за надежду Израиля», и он показывает «я вот в этих цепях». «Я в этих цепях». То есть на Павле постоянно была цепь, которой он был прикован к воину, к охраннику. Вот смотрите, цепь не снимались даже когда узник был в помещении, так, чтобы он никуда не убежал, он вообще не мог быть сам. То есть его привели, он узник, он под домашним арестом, но они настолько все организовали, чтобы узник никак не мог убежать. То есть он круглые сутки, 24 часа в сутки находился рядом с воином, прикованный к нему цепью. Насколько мы можем понимать, воины постоянно менялись, потому что невозможно быть постоянно с ним. Скорее всего, у них были смены, наверное, не знаю, по 6 часов, то есть 4 воина в сутки. То есть когда римский солдат менялся, то есть он брал, как-то отвязывал эту цепь, приходил новый, и он снова приковывал его. И апостол Павел без конца находился рядом с ними. И вот смотрите, он пишет здесь 13 стих. «Так что узы мои о Христе сделались известными». Интересно здесь, что Павел видит себя узником не Рима, а узником Иисуса Христа. Он понимал, что он в узах не потому, что так захотели римляне. Но так устроил Бог. Это был просто лишь инструмент суверенной Божьей воли. Смотрите, как в послании Филимону, опять же, послание было написано из тюрьмы вместе с посланием вот филиппийцам, о которой мы читаем сейчас. Филимону 1 стих. Павел – узник Иисуса Христа. 9 стих. «По любви лучше прошу не иной кто, а как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». 23 стих. «Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Иисуса Христа». Смотрите, он видит все через призму Божию. Он понимает, что у Бога есть причина для того, что он здесь. И вот здесь в 13 стихе он дальше говорит: «Так что узы мои о Христе сделались известны всей притории и всем прочим». Вот это слово «притория», там определенная была этимология, это слово, оно развивалось, но насколько мы можем понять, это означало слово «императорский дворец». В данном случае как бы это понятие включает в себя вот обитателей, которые были там. То есть в притории были собраны элитные солдаты Римской империи. Там для служения императору отбирались лучшие из лучших со всего мира. Для того, чтобы они были рядом с императором, выполняли все его повеления. Солдаты, служившие там, получали двойную плату. Там служить было очень престижно. И они служили, насколько мы знаем, 20 лет, хотя позднее 16. Потому что, ну скажем так, эта служба была очень ответственной, очень требовательной. Но затем, когда они заканчивали эту службу, они имели большие привилегии до конца всей своей жизни. Поэтому служить там, быть в притории, служить при императоре, там служили лучшие из лучших, это было большой честью. И вот смотрите, эти солдаты исполняли разные обязанности, в том числе и охраняли узников, которые должны были бы предстать на суд императора. И вот смотрите, солдаты, сторожившие Павла, менялись по сменам. 6 часов прошло, пришел следующий. 6 часов прошло, пришел следующий. И Павел был этому очень рад. Получается, что каждые 6 часов у него был новый слушатель. То есть, как минимум 4 солдатам в сутки он мог рассказать Евангелие. Цепь, которой римляне сковали узника, приковала к нему слушателя. Это они думали, что они Павла связали, а на самом деле они привязались к нему цепью, понимаете, для того, чтобы он мог поделиться с ними Евангелием. И вот рассказал все Евангелие следующий, рассказал следующий, рассказал следующий, рассказал следующий, и у него бесконечный поток в течение, ну, как минимум, мы видим здесь, 2 года. И естественно, вот когда воин приходит, он приходит, значит, приковывает себя цепью к Павлу, и что, 6 часов сидеть, какой разговор у них? Ну, кто ты, за что ты здесь, правда ведь? Это естественный вопрос, почему ты здесь? Что Павел отвечает? Я здесь из-за Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? Понимаете? Кто такой Иисус Христос? Но замечательный вопрос. И зная апостола Павла, он начинает проповедовать о Господе Иисусе Христе. И воины, они же прекрасно понимали, кто преступник, а кто не преступник. Они же видели этих, знаете, грубых преступников, они же понимали, они же не первый раз видели. Они понимают, что это уже совершенно другой. Это же не их браток, это же не из этого, понимаете, это же не из этой компании. И они же понимают, подожди, а что ты здесь делаешь? И у апостола Павла была великолепная возможность постоянно, снова и снова рассказывать людям Евангелие. Смотрите, 13 стих дальше. «Так что узы мои о Христе сделались известны всей притории, и в конце, и всем прочим». То есть эти слова описывают, наверное, граждан Рима, которые находились рядом с преторией, которые находились рядышком. Представляете, эти же солдаты, потом следующая смена, они делают свои дела, это же месяц за месяцем, месяцем за месяцем, и там пошли разговоры. И они же рассказывают, слушай, там какой-то интересный человек, он рассказывает о Христе. И они начали делиться этим с другими людьми. А то, что происходило в притории, там у императора, обычно слухи распространялись дальше по городу. И мы видим, что таким образом Евангелие стало распространяться. К Павлу начали приходить люди, а люди имели возможность доступа к апостолу Павлу. И он начал проповедовать большему и большему количеству людей. Более того, Риму нужно было определиться со статусом новой секты христианства. Что они такие, что за секта? Споры постоянно идут, и... По крайней мере, кому-то поручили разобраться, что за доктрины, что они проповедуют. Кому нужно было идти разбираться? Вот узник, пойди поговори с ним. И вы смотрите, все, чем закончилось. Филиппийцам 4:22. Приветствую вас, все святые. Святые. Помните, мы говорили, кто святые? Это те, кто уверовали в Иисуса Христа. И смотрите следующая фраза. А наипаче из Кесарева дома. Наипаче из Кесарева дома. Вау! У Павла была уникальная возможность соприкасаться с теми, кто служил Кесарю. Как бы он мог по-другому достать этих людей, попасть к этим людям? Если бы все было так, как представлял апостол Павел, он пришел в синагогу или стал бы на базаре где-то проповедовать, Евангелие бы не попало в Кесарев дом. Но Евангелие, благодаря его узам, распространялось туда, о ком сложно, куда сложно было представить, что кто-то может туда попасть. Смотрите, узы разрушили барьеры и преграды. Они не построили барьеры и преграды, как римляне думали. Они разрушили барьеры и преграды, и Евангелие пошло распространяться в окружение Кесарева. Заключение открыло перед Павлом возможность проповедовать Евангелие лучшей воинской части Римской империи. И как удивительно, посмотрите, в каждом препятствии, оказывается, есть возможность. Вот смотри, с какой стороны посмотришь. С какой-то стороны ты посмотришь на это как на несчастье, которое с Павлом случилось. Но в этом несчастье есть счастье. Смотря с какой стороны мы посмотрим, его приковали или к нему приковали. Евангелие удивительным образом распространяется. Друзья, посмотрите на свою жизнь сейчас. Где вы находитесь сейчас? Куда вас поместил Бог? С какими ограничениями вы столкнулись? Что, возможно, закончилось в вашей жизни или открылась какая-то новая дверь, возможно, вы которой не хотели, чтобы она была в вашей жизни? Вы можете на это смотреть и роптать в сердце своем и говорить, откуда оно взялось у меня, да как, я хотел все по-другому, я не так себе жизнь представлял. Но ведь эта жизнь не о нас, она о Боге. Бог нас поставил сюда. Попытайтесь увидеть в вашей жизни не проблему, а возможность, которую дает вам Бог. Он открывает вам какие-то двери. При всем несчастье, которое вам видно, там есть счастье. Бог любит вас, Он заботится о вас. Это не зря, вот эта перемена жизни не зря с вами произошла. Ну вот пример. Мамочки, дорогие мои. Я знаю, что многие мамы вспоминает золотое время, когда она была девушкой, ходила свободной, делала, что хотела, ездила, куда хотела, кушала, что хотела, да, и она была свободная, беззаботная. Потом вышла замуж, один ребенок, второй ребенок, и некоторые сидят и чувствуют себя как в тюрьме, как в заточении. Вот и он понимает, что теперь 20 лет жизни, надо плита готовить, убирать, дети сопливые, стирай, муж недовольный и все остальное. И многие смотрят на это, думают, вот у меня жизнь была, а что теперь за жизнь пришла мне? Вы можете так посмотреть на это. А вы можете в этом увидеть удивительную возможность. Представляете, Бог вам доверил душу ребенка. А знаете, материнское влияние, оно огромное влияние. Помните эту фразу? Рука, качающая колыбель, управляет миром. 100%. Влияние матери огромное. Ты можешь смотреть на свой дом, как на тюрьму, в которой тебя заключили. А можешь смотреть на великолепную возможность воспитать поколение, передать веру, воспитать тех, кто понесут Евангелие следующему поколению. Воспитать Тимофея, о котором мы читаем в Священном Писании. Возможно, у вас новая работа, и вы думаете, что за странные мужики тут со мной, или что за странный начальник со мной. Или, возможно, вы попали в больницу. И можем сидеть и роптать, и думать, почему вот опять это болит, опять я не выспался. Понимаете, ну по-разному можно смотреть, но в каждой проблеме есть возможность. Посмотрите на эту возможность. Это Бог вам врача послал, чтобы вы ему Евангелие сказали. Врач думает, что вы ему попались, и он вас подлечит сейчас, да и подзаработает на вас, наверное. Не знаю, как эта система вся, это там все это связано, да. Но это Бог его вам послал, для того, чтобы вы могли бы рассказать этому человеку Евангелие. Или вы сели в самолете с каким-то непонятным человеком странным. Или кто-то ударил вашу машину. И вы сидите, стоите на светофоре, и вот сзади кто-то вас ударил. Мне когда с полгода назад ехал после вечерней, стою на светофоре, никого не трогаю, один на красный свет сзади, бабах. Дедушка ехал, ну, не заметил, наверное, не знаю. У вас классная возможность была пообщаться с ним. Может быть, Бог, да, сделал эту ситуацию, просто чтобы вы рассказали кому-то Евангелие. Или у вас новые соседи. Или у вас новая группа в колледже. Бог меняет нашу жизнь. Бог закрывает одни двери, чтобы открыть другие двери. Посмотрите не на проблему, а на возможности. Бог стоит над обстоятельствами. Нам нужно научиться во всем видеть Бога. Смотрите на обстоятельства, как на Богом данную возможность. Даже если у вас болезни, даже если вас постигла инвалидность, я как-то говорил ему эту фразу, она мне всегда утешала. Знаете, конец – это всегда начало. И если вы христианин, это начало чего-то лучшего. Даже ваша смерть будет началом. И вот когда в вашей жизни приходит какой-то конец, вы можете ухватиться за него и жалеть его. Но почему? Почему? А он ушел. И вы можете сидеть, жалеть себя, вы будете наполнены желчью, недовольством и ропотом, и вы сами станете очень неприятным человеком, и вы себя отравите, и тех, кто рядом с вами живет, вы их отравите. А можете понять, есть Бог, это Он со мной сделал. Даже если стал инвалидом, Он открывает мне другие двери, и мне нужно в них войти. Это удивительно. Итак, мы посмотрели на уверенность Павла, он уверен в Евангелии, оно распространяется. Мы посмотрели на узы Павла, которые, казалось, были трагедией, но открыли ему двери, удивительные двери. И последнее, третье, я назвал утешение Павла, или хотел назвать ободрение Павла, но чтобы все на букву У назвал утешение Павла. Смотрите, 14 стих, в смысле, как он смог других утешить. Смотрите, 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Поразительно. Смотрите, враги через арест Павла намеревались обескуражить проповедников Евангелия, чтобы они испугались, замолчали и где-то спрятались. А получилось вообще все наоборот. Павел вдохновлял других верующих быть мужественными. Они начали проповедовать смелее, без страха. Смотрите, здесь сказано «с большей смелостью». То есть у них была смелость, они и так говорили Евангелие, но они смотрят на Павла, и они понимают, Евангелие не остановить, Божье Царство не остановить. И это добавило им еще смелости, и они с большей смелостью начали проповедовать Евангелие. Поразительно, посмотрите, один человек, горящий для Бога, находящийся в тяжелейших ситуациях, зажигает сотни других людей служить Господу. Подобное случилось когда-то с Ноксом в Шотландии, когда он к его проповеди зажег многих людей. Такое произошло с Лютером в Германии, такое произошло со Спержином в Англии, с Уитфилдом здесь, в Америке, в колониях. Были люди, была одна горящая жизнь, был один человек, который любил Иисуса Христа. Люди смотрят на него, и сердца зажигаются. Что будет, если будет гореть огонь, и этим огнем и огонь попытаться задуть ветром? Что будет, скажите мне? Вы видите, что сейчас в Лос-Анджелесе происходит. Когда дует ветер на огонь, огонь разжигается, его искры разлетаются, и они зажигают все больше и больше территорию. То же, друзья, происходит здесь, в духовном мире. Один человек, любящий Бога, видящий Его, видящий не проблему, не несчастье, а возможности, которые открывает Бог. Он зажигает вокруг себя других людей. И мы читаем безбоязненно. Люди начали доверять Божьему провидению. Они смотрят на Него и понимают, и мы можем так. Бог дал ему благодать, Бог и нам даст благодать. И вы смотрите, поразительная фраза, просто поразительная. «Ободрившись узами моими». «Ободрившись узами моими». То, что люди начали проповедовать Евангелие, оно начало распространяться, сделало узы апостола Павла. То, что он находится в цепях, в тяжелейшей ситуации. Вау! Мы даже представить такое не могли. У нас как-то по-человечески все по-другому. А Божье провидение вот что делает. Смотрите, один человек без кабинета, без постоянной финансовой поддержки, без компьютера, без секретаря, без аккаунтов Facebook, Instagram и YouTube. У него ничего нет. У него ничего нет. Он находится в тяжелейшей ситуации, но он горит для Бога и своим огнем зажигает тысячи свечей вокруг себя. Это удивительно. Нам иногда кажется, что для того, чтобы служить Богу, мне надо, вот дайте мне то, и вот это дайте, и то, и все, и вот это, и обязательно мне нужно там и все этот фейсбучный, все эти вещи, и все остальное. Вот тогда мы завещаем, вот тогда мы начнем служить. Но вот много сегодня есть таких, ты смотришь, они выставляют эти фейсбуки, инстаграмы, и красиво сфотографированы, но послушать нечего. Огня в сердце нет. Но когда есть огонь, эти фейсбуки, инстаграмы, если нужно, они сами тебя найдут. Ты не будешь к ним стремиться, они сами найдут тебя. Люди захотят поделиться этим. Главное, чтобы был этот стержень в сердце. Любовь горячая к Богу. Одна горящая душа может зажечь тысячи других людей, тысячи других душ. Проповеди Джона Буньяна вызывали очень сильный всплеск. Их слушали очень многие люди, и тогда это побудило религиозную власть Англии заключить его в темницу. Когда его заключили в темницу, он начал в темнице проповедовать. В
В определенные часы он выходил в тюремный двор и начал громко проповедовать в тюрьме, в тюремном дворе. И заключенные слушали. История говорит, что даже люди из поселков приходили к тюремной стене, стояли возле нее, там слышно была проповедь Буньяна. И тогда, видя, что ничего не получается, они взяли его и заточили в камеру, чтобы он не выходил. И вы знаете, что он там сделал? Книгу написал. «Путешествие пилигрима», благодаря которой Евангелие, ее перевели на сотни языков, на десятки и сотни языков. Она распространена, вторая по распространению после Библии книга. Ее знает огромное количество людей, и многие люди обратились к Богу. Он видел Бога во всем. Он видел не проблему, а возможность. Вместо того, чтобы жаловаться, он увидел возможность, и он делал то, что он мог, в тех обстоятельствах, в которых он находился. Многие из вас наверняка слышали о Чарльзе Спержене, знаменитом английском проповеднике, который в Лондоне проповедовал. Но кто-то мало из вас знает про историю его жены, которую звали Сюзанна. Кстати, у нас в библиотеке есть хорошая книга, «Сьюзи» называется. Вот история жизни этой женщины. Моя жена прочитала, говорит, что замечательная книга, замечательная. Сестры, прочитайте ее обязательно. Сьюзи. Он так просто называл ее, Сьюзи. Так вот, в начале своей супружеской жизни она стала инвалидом. Мало кто знает об этом. Казалось, что все, что она может теперь делать, это сидеть дома и ободрять мужа своими молитвами. Когда он стоял на кафедре, учил и проповедовал. Но интересно, что Бог даровал ей другое служение. Она начала делиться книгами ее мужа с пасторами, которые не были способны их купить. Эту семью знали многие, и со временем она основала книжный фонд. И нашлись люди, которые захотели поучаствовать в этом. Она все это организовала, и благодаря этого тысячи служителей снабдила хорошими материалами для труда на Ниве Божьей. Одна женщина, инвалид, дома. Поразительно, поразительно. Итак, друзья мои, мы сегодня смотрим на этот интересный текст, на интересный пример апостола Павла. Павел в заключении, в ожидании приговора, в цепях, на него клеветали, а он не отчаивается, радуется и продвигается Евангелие. Он знает, что Божье Слово не остановить, и в его жизни все содействует к его благу и славе Господа. Он видел доброе за плохим. Он видел доброе за плохим. Он видел счастье посреди несчастья. Видеть Бога посреди несчастья, видеть доброе в плохом является очень важным качеством для христианина. Мы сейчас будем молиться. Посмотрите на свои обстоятельства жизни. Доверьтесь Богу, вас сюда Бог поместил. Увидьте не проблему. Посмотрите на возможности. И с Божьей благодатью, уповая на Его милость, используйте эти возможности. Он вас любит. Наша судьба решена. Он вас любит. Поэтому вы здесь. Да поможет нам Господь в этом. Давайте помолимся. Аминь. Небесный Отец наш, мы поклоняемся Тебе. Ты Бог богов, Ты Царь царей. Слава Тебе, Господи, что мы в руках Твоих. Слава Тебе, Господи, что Ты настолько велик, что Твои планы никто не сокрушит. Твое царство
вовеки устоит, все разрушится. А Твое славное Евангелие, Твое дело будет стоять вовеки веков, Господи. И Ты нас спас и оправдал, и в Сыне Твоем Ты на небе нас поместил. Но пока вот этот короткий отрезочек нашей судьбы, и мы на земле, Ты даешь нам эти уникальные обстоятельства, чтобы мы ими послужили Твоему изволению. Господь, дай нам Тебя увидеть сегодня. Благодарю Тебя, что за мою жизнь, за все, что было, за все, что есть, за все потери, за последние тяжелые годы моей жизни. Но я знаю, что Ты над всем стоишь. И Твои люди, куда бы они ни попали, они могут продолжать Тебе служить в новых обстоятельствах. Господи, я прошу Тебя за всех собравшихся здесь, дай нам Тебя увидеть, помоги нам отпустить конец, помоги нам отпустить то, что прошло, закрыть ту главу жизни и видеть Тебя, Твою славу, Твои возможности, найти это счастье посреди несчастья, найти доброе посреди плохого и послужить Тебе, Господь. Прошу Тебя за людей, собравшихся здесь. Я знаю, кому-то тяжело, и, возможно, кто-то топчется в этой горечи потери, кто-то бунтует против обстоятельств своей жизни, отравляя свою душу. Господь, повей Духом Твоим Святым в сердце такого человека. Повей, Господь. Вот этот затклый воздух его души, Господь, вот ветром Твоим выветри. Пусть свежесть от Тебя придет. Господи, да увидит такой человек Тебя сегодня. Да прозреет он и начнет служить Тебе. Благослови нас. Господи, молю Тебя о том, чтобы все стоявшие здесь, мы не отжили свою жизнь напрасно, но чтобы мы могли увидеть то, что Ты нам дал. И с радостью исполнить все, что мы можем. И затем, успокоившись, уйти к Тебе домой. Пошли нам благодать эту. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь, об этом. Аминь.